Прошло несколько минут. В помещение вошла другая группа вооруженных махновцев в сопровождении брата Голицына, которое двое поддерживали под руки. Он еле держался на ногах. Из-под надетой на голове шляпы струилась кровь. Лицо и руки были покрыты кровоподтеками. В то время как одна группа махновцев была в школе у брата Якова Дика, вторая направилась на квартиру, где остановились миссионеры. Застав там одного лишь брата Голицына и задав ему несколько вопросов, они начали избивать его нагайками. «Сегодня, наконец, мы заставим вас всех умолкнуть навсегда. Теперь вы все, пугавшие народ адом и призывающие слушаться Бога, узнаете сами мучения ада в наших руках. Мы не боимся ни вашего Бога, ни ада. Мы свергнем его с престола, как свергли земных владык. Мы заставим замолкнуть всех, говорящих о нем, всех слуг капитала». На мученика за Христа, лежащего на полу в луже собственной крови, вместе с угрозами и насмешками, один за другим посыпались удары нагаек и прикладов. Одежда и белье пропитались кровью. Вырывавшиеся иногда стоны совершенно затихли. Он лежал уже без движения и признаков жизни. «Мы вытянули из него душу», — обратился один из истязателей к другим, глядя на своих товарищей налившимися кровью глазами. «Прекратим! Его нужно привести в чувство, он нам еще нужен на несколько минут». «Хозяйка!» — загремел он хриплым, подобно рычанию зверя, голосом. «Принеси сейчас же ведро холодной воды и дай чистое белье, чтобы одеть этого оперированного фазана. Нам нужно провести его по улице, а в таком виде он перепугает других, прежде чем те подвергнутся той же участи». Холодная вода, вылитая на безжизненное тело, произвела некоторое действие. Закрытые глаза открылись еще раз, и тихий стон вырвался из уст страдальца. Повинуясь приказанию палачей, бедная женщина с болью в сердце, дрожащими руками, раздела несчастного и, обмыв водой окровавленное тело, одела его в чистое белье и одежду своего недавно умершего мужа.
«Ты не должна чистить пола!»
— проревел один палач, обращаясь к хозяйке, начавшей вытирать лужу крови.
«Мы заставим его самого лизать свою кровь! Сейчас же убери все это!»
При этом он нанес своей жертве удар по наклоненной голове. Собрав последние силы и подползший к месту истязаний, Голицын начал вытирать свою кровь.
«А теперь ты должен отвезти нас к остальным братьям и сестрам. Вместе вам будет веселее прогуляться в рай из этого мира, принадлежащего теперь нам. Вы обещали рай за гробом, призывая здесь к страданиям и подчинению эксплуататорам и кровососам. Теперь мы вам самим дадим возможность испытать страдания и попасть в ваш рай. Возьмите его под руки, а то он еще откажется повиноваться нам». Обратился начальник группы к остальным палачам. «Пойдем, как бы не улетели другие птенцы из-под нашего надзора. До свидания, хозяйка. Спасибо, что дала приют этим святым особам. Не смущайся тем, что видела. Подобные операции мы произведем еще многим здесь. Если хочешь сохранить твою шкуру, то сиди дома, чтобы твоя нога никуда не выходила. Как только ты пойдешь болтать по соседям, мы отправим тебя вслед за твоими квартирантами».
Когда махновцы с Голицыным прибыли к школе, где находились Яков Дик, Шелленберг и две сестры, оттуда только что вышла другая группа махновцев. Увидев своих сподвижников, идущие обратились к ним с вопросом.
«Ну что, товарищи, отправили проповедников в рай? Мы хотели собрать их всех вместе, чтобы им веселее было совершить этот путь. Что же вы молчите? Или и вас испугали грехом и адом?»
«Нет, они еще живы», — ответил один из вышедших. «Напрасно хотим мы проливать еще и их кровь, ведь мы и так уже купаемся в человеческой крови».
«Что?» — проревел начальник новоприбывшей группы. «Вы бежите, как бабы, испугались крови, в самом деле боитесь ада? Стыдитесь, берегитесь, как бы вам самим за такие вещи не открутили голов. А ну, шашки наголо, марш обратно, мы подбавим вам храбрости, вместе будет веселее. Становитесь к стенке, — обратился он к миссионерам, войдя в помещение. Мы давно уже не стреляли в цель, теперь немного попрактикуемся. Стойте, товарищи, не стоит грязнить их кровью помещения школы. Отведем их лучше в какой-либо сарай, там будет немного свободнее, — приказал начальник. Двое палачей набросились на Якова Дика и стали избивать его нагайками. «Успеете расправиться», — остановил их начальник. «Ведите на место». Окруженная со всех сторон палачами, державшими в руках обнаженные шашки, группа служителей Христа, как овцы, ведомые на заклание, вышли из школы и направились к месту пыток и казни. Через несколько минут был приведен и последний из миссионеров, брат Юшкевич, которого забрали из дома одного новообращенного человека. Находившийся напротив школы сарай стал местом страшных пыток и смерти всех шестерых работников этой группы. Впоследствии, рассказывая об их смерти, палачи с удивлением восклицали. «Таких людей мы еще никогда не убивали. Они вели себя до крайности странно. Когда их рубили шашками, они все еще стояли на коленях, молились, призывали нас каяться в грехах, говорили о любви Бога ко всем людям и даже к таким, как мы. Никто из них не жаловался на боль, никто не просил пощады. Да, это были какие-то странные люди». Остальные три группы тоже переживали в эти дни сильное испытание и были близки к такому же концу. Из них только брат Реймер был убит махновцами в Николай-Поле. Для остальных же еще не наступило время перехода в вечность. Из оставшихся в Николай-Поле два брата заболели тифом, а Реймер ухаживал за ними. Однажды он направился в аптеку за лекарствами и больше уже не вернулся. В это время сестра Энс, посещавшая дома, проходя по селению, была позвана в один дом, где проходившими махновцами был убит человек. Голова несчастного была совершенно разможжена. Как видно, он был убит из винтовки разрывной пулей. Перевернув труп, лежащий вниз лицом, сестра Энс узнала в убитом своего сотрудника, брата Реймера. Этот еще молодой человек, обратившийся к Господу во время нашей работы в Екатеринославе, хотел во что бы то ни стало идти с нами и помогать, чем может, в нашей работе. Прошло всего несколько недель, и его жизненный путь пришел к концу. Его работа была коротка, но он перешел в вечность прямо с Божьей Нивы.